часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Новый лидер самопровозглашенной Республики Абхазия провел переговоры в Кремле. Скончался Стив Джобс, основатель компании Apple. Следователь, обвиненный в вымогательстве взятки в 3 миллиона долларов, заявляет, что готов дать показания против высокопоставленных лиц. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. В Кремле президент Дмитрий Медведев встретился с недавно избранным лидером самопровозглашенной Республики Абхазия Александром Анквабом. В отношениях между Москвой и Сухуми в последнее время появилось немало спорных вопросов, но никаких значимых документов на встрече подписано не было. Впрочем, никто этого особенно и не ждал, понимая, что первый визит нового президента самопровозглашенной Республики в Москву мог носить исключительно символический характер. Тему продолжает Вадим Дубнов.
Это первый визит лидера самопровозглашенной Республики в Россию. Дмитрию Медведеву было чем встретить гостя.
Сотрудничество в военной, приграничной сферах, конечно, остается залогом спокойствия и стабильности в регионе. Мы и дальше собираемся развивать их. Хотел бы проинформировать всех, что сегодня мною подписан документ, закон о ратификации соглашения о нашей военной базе.
Александр Анквап заданную тему поддержал.
Для нас крайне важно, что сегодня Абхазии гарантирована безопасность. Это значительно изменило ситуацию внутри страны, и у нас есть реальные возможности сегодня сосредотачиваться на социально-экономическом развитии нашей республики. Нет той гнетущей обстановки, которым жило абхазское общество все послевоенные годы. Это та ценность, которую абхазский народ очень дорожит.
Между тем, конкретные итоги двухдневного визита не намного расширили этот диалог. В присутствии двух президентов были подписаны соглашения, которые по своей значимости, казалось бы, совершенно не требовали столь высокого статуса встречи. Так был, в частности, подписан меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и Министерством здравоохранения Республики Абхазия о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий. Свой меморандум о сотрудничестве подписали Федеральное архивное агентство России и Государственное архивное управление Абхазии. Никого не обмануло и присутствие в обеих делегациях представителей силовых структур. Как сообщает Интерфакс, было подписано соглашение о взаимодействии и обмене информацией в сфере обустройства пунктов пропуска через российско-абхазскую границу. Абхазский политолог Каракли Хинба, впрочем, и не ожидал от этого визита ничего исторического.
Этот визит имеет большое символическое значение. Это официальный визит, действительно первый визит избранного президента Абхазии Александра Анквап. Также этот визит имеет и конкретные цели, в первую очередь связаны с подписанием ряда межгосударственных соглашений. Правда, пока не уточняется, какие. Ну и в целом, мне кажется, вот это сейчас такой очень важный визит, который может даже разрешить те представления, навеянные слухами, о том, что какая-то часть политической элиты России не была заинтересована в избрании Александра Анквапа президентом. Мне кажется, вот сейчас на какие-то вопросы будут даны ответы, но никаких прорывных решений или ярких новостей относительно этого визита я не ожидаю.
Несмотря на обилие пограничных вопросов, остался в стороне, по крайней мере публично, вопрос о принадлежности села Аибга, советских времен разделенного административной границей, ставшей государственной. Незаметная точка на карте на исходе жизни президента Сергея Багапша превратилась в серьезный политический раздражитель в отношениях между Сухуми и Москвой. Поэтому, как полагает Иракли Хиндба, символизм визита носит и вполне прикладной характер. Повестка дня российско-абхазского при Анквабе будет сильно отличаться от той, которая была при Багапше?
Я думаю, что нет. Концептуально и стратегически это будет одна и та же повестка. Это укрепление сотрудничества, расширение взаимодействия на всех уровнях. Просто мне кажется, задача Анклаба в данном случае будет выстраивание в большей степени партнерских взаимоотношений, взаимоотношений на паритетной основе, связанных с более четкой и точной формализацией этих отношений. Багапш и Анклаб в этом смысле похожи, потому что Багапш просто применял, может быть, немного другие методы для того, чтобы эти проблемные вопросы снимать. Анклаб в большей степени человек формальный.
Лично Анквабу и в целом Абхазии удобно будет работать с Путиным или все-таки было легче с Медведевым?
Конечно, личностный фактор играет роль в политике, но в случае Путина и Медведева мы имеем дело с единой командой, которая разделяет общие принципы. Я думаю, что смена Медведева на Путина не повлияет кардинальным образом на характер и особенности текущих российско-абхазских отношений.
Кремлевские источники накануне визита, впрочем, анонсировали обсуждение других чувствительных вопросов, таких, скажем, как восстановление имущественных прав граждан России на недвижимость в Абхазии. Проблема недвижимости стала в Абхазии политической еще при президенте Ардзинбе. Прибогапшей она была признана таковой на межгосударственном уровне, и даже была создана специальная комиссия, занимавшаяся каждым случаем в отдельности. Позиция Александра Анквабы, по крайней мере, накануне выборов, по этому поводу была нарочито жесткой. Словно он и в самом деле позиционировал себя, как, конечно, продолжатель дела Сергея Багапша, но значительно более жесткий. Что и говорил тогда в интервью «Радио Свобода».
Продолжение дела Багапша, само собой. Мы одна команда. Мы вместе пришли на работу в 2005 году. Мы вместе многое начинали. И я должен это завершить, естественно. Да? То, что касается отношений с Россией. Сергей Васильевич был ярым сторонником укрепления отношений с Российской Федерацией. Это наше общее мнение, что мы и будем делать. Я не путаю межгосударственные отношения, да, и отношения собственности отдельных граждан. Мы же признали, и давно это, кстати, до того, как появились эти скандальные материалы в российской прессе о том, что послевоенная вольница, она привела к тому, что права очень многих граждан, которые ранее жили в Абхазии, были нарушены. Я имею в виду право собственности на жилье, на дома. И мы признали, что в этом виновны прежде всего представители власти, да, разные, исполнительные и судебные. Образована соответствующая комиссия тогда еще с Сергеем Васильевичем, которая рассматривает все заявления. Вот эти предложения, которые звучат там, в России, там, на баннерах, к примеру, да, там, и в отдельных изданиях, что в Абхазии продается земля, это, извините, это ничем не прикрытая ложь. В Абхазии земля не продается. Схемы могут быть разные. Да? Есть негативный опыт российский там, 90-х годов. Эти и многие схемы там, пытаются сюда, чтобы они перекочевали. Но я уже неоднократно говорил об этом россиянам. Не попадаться на удочку всякого рода деляк. Будут неприятности.
О том, насколько конкретно обсуждалась эта тема на нынешней встрече, неизвестно. Может быть, поэтому, подводя итоги встречи, обе стороны снова охотно рассказывали о том внимании, которое по традиции было уделено проблеме безопасности Абхазии, которую, впрочем, как в начале встречи с Медведевым признал Анквап, для Абхазии проблемой уже никто не считает. Вадим Дубнов для «Радио Свобода», Москва.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Я напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за этот год стал шведский поэт Томас Транстрёмер. Соболезнования в связи с кончиной основателя компании Apple Стива Джобса продолжают поступать со всего мира. Депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы призывают Россию наказать виновных в смерти Сергея Магнитского. Международные правозащитные организации требуют немедленного освобождения корреспондента туркменской службы «Радио Свобода» Давлетмурада Езгулиева, приговоренного в Ашхабаде к 5 годам лишения свободы за то, что он якобы подталкивал свою родственницу к самоубийству. В Москве сегодня около здания Министерства культуры прошел митинг в защиту знаменитого музыкального училища имени Гнесиных. Старейшее в России специализированное учебное заведение собираются объединить с Российской академией музыки имени Гнесиных. По мнению участников акции, это приведет к сокращению числа преподавателей и студентов. Москва считает неприемлемым решение США разместить элементы системы противоракетной обороны у берегов Испании без учета мнения заинтересованных стран, говорится в комментарии Министерства иностранных дел России. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23 часа российский час «Поверх барьеров». Таковы программы «Радио Свобода» на сегодняшний вечер. Оставайтесь на наших волнах. Российские эксперты по коррупции продолжают обсуждать арест следователя по особо важным делам Главного следственного управления столичного управления МВД Нелли Дмитриевой за взятку в 3 миллиона долларов. Аналитики уверены, что ее задержание – это лишь частный случай, никак не связанный с официально объявленной в России борьбой с коррупцией. Дмитриева также фигурировала в деле погибшего в следственном изоляторе «Матросская тишина» Сергея Магнитского. О том, много ли в России следователей и взяточников, и возможно ли с ними бороться в нынешних политических условиях, моя московская коллега Любовь Чижова побеседовала с профессором политологии Высшей школы экономики, руководителем научных программ Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Юлием Несневичем.
На самом деле масштаб проблемы колоссален, потому что практически 100% можно утверждать, что основным механизмом функционирования российской власти является коррупция. Вот чтобы вы понимали масштаб проблемы. То есть нормально в любом государстве возможно только два механизма его функционирования. Либо конкуренция, если конкуренция по каким-то причинам или со стороны власти давится, то на ее место приходит коррупция. И коррупция становится основным двигателем всех государственных, политических, экономических, социальных, каких хотите процессов. Вот Россия 100% пример вот такого государства. Более того, есть такая форма, высшая форма проявления коррупции, которая условно называется захват государства, когда люди, пришедшие во власть, они приходят во власть, чтобы ее приватизировать под себя и дальше использовать природные ресурсы, там, богатство страны в интересах себя и, так сказать, своего окружения для тех групп, которые руководят страной. В России в этом 100%. Даже если мы как-то вот в этом засомневаемся, то известно такое исследование в политологии, что если у вас есть несменяемость власти, а уж извините, несменяемость власти с 2000 года ни у кого сомнений не вызывает, то основная проблема, которая будет возникать при несменяемости, длительной несменяемости власти, она уже почти 12 лет, да, 10, больше 10 лет, это коррупция. Вот, если говорить серьезно, о большом масштабе проблем.
Откуда взялись такие размеры взяток? Кто их придумывает? Кто определяет их размеры?
Понимаете, в чем дело? Значит, существует, ну, если так условно говорить, существует рынок коррупции. То есть какие-то вещи, которые представляются посредством коррупции, они, естественно, у них есть определенная цена. Скажем, есть цена за попадание в избирательный список там, той или иной партии. Есть, наверное, цена за невозбуждение дела, причем, видимо, это зависит от уровня дела, от содержания. Это фактически есть коррупционный рынок. Это вот известно во всех мире. Это не то, что из воздуха. Как правило, работает по неким, так сказать, аналогиям. Значит, когда говорят, что следователи взяли за взятку 3 миллиона, значит, во-первых, надо посмотреть, какое дело, то есть это он не возбуждал. А во-вторых, надо понимать, что вот она, взятка вот за эту операцию. У нас тут МВД дает иногда оценки взяток. Они вообще назвали там 300 тысяч рублей средняя взятка. Но не как их определяют. Они определяют по тем скрытым фактам, которые они получили. А потом как-то их осредняют. На самом деле взятки могут быть и миллиардные. Потому что сегодня, вот достаточно удивительно вот эта история со следователем, потому что я говорю, что сегодня уже никто деньги, так сказать, в чемодане или в конверт из чиновников, если у них есть голова на ключах, они не берут, потому что это очень опасно, и могут поймать. Процесс идет другим способом.
А каким? На карточку перечисляют?
Нет, приходят и говорят так, значит, хотите, вот у вас есть там такое-то предприятие, у вас есть там какой-то хозяйственный субъект, вот передайте там какой-то процент акций вот такой-то компании.
Периодически в России все-таки случаются разоблачения взяточников.
Да.
Это результат государственной антикоррупционной деятельности или только ее видимость?
Я бы сказал так, что это скорее видимость, потому что такой вот системной борьбы с коррупцией, конечно, у нас отсутствует, потому что если мы внимательно посмотрим вот все законодательные меры, все планы у нас есть, там, стратегии по борьбе с коррупцией, то они, конечно, невольно вызывают, мягко говоря, усмешку. Я вам приведу просто пример. В одном из планов бороться с коррупцией внутри ведомства должно само ведомство. Как это понимать? То есть внутри ведомства должны быть созданы подразделения, которые будут следить за коррупцией внутри ведомства, и отдельно еще подразделение, которое будет взаимодействовать с правоохранительными органами по вопросам коррупции. Ну, как барон Мюнхгаузен, который сам себя за волосы вытаскивает из болота.
Это был Юлий Несневич, руководитель научных программ Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International. С ним беседовала Любовь Чижова. Сегодня стало известно, что лауреатом Нобелевской премии по литературе за этот год стал шведский поэт Томас Транстрёмер. Московский лингвист Алексей Прокопьев переводил его произведение нерифмованным стихом. Почти 300-страничный сборник вышел в 2002 году в издательстве «Аги». О творчестве Транстрёмера и сложностях перевода его стихов с Алексеем Прокопьевым побеседовал мой коллега Андрей Шары.
Меня один перевозил пассажира, так, да, у меня есть соавтор Александра Афиногенова. Мы переводили разные стихотворения, мы старались дополнять друг друга. В 2002 году вышел этот сборник, который давно хотим переиздать, сборник Тумаса Тростоинова.
Что это конкретно за сборник, какие это стихи, как вам работалось?
Работалось чрезвычайно упоительно, я бы сказал. Это сборник избранных стихотворений, который вышел в издательстве «АГИ». Это билингва, то есть там по-шведски, с левой стороны, справа по-русски. И этот сборник очень быстро разошелся в течение, наверное, полугода, потому что те, кто понимает, конечно, сразу его расхватали. Мы хотим сделать новое издание, там же в «АГИ». Собственно говоря, оно будет отличаться там, на 1/5, потому что мы 4/5, наверное, всех его стихотворений перевели. Он хоть и выписал 11 сборников, но эти сборники там включают в себя по 17-19 стихотворений, не более того.
Это авторизованные переводы. Вы как-то общались с автором?
Общались. Он приезжал сюда 2 раза. На моей памяти, он, наверное, еще раньше приезжал, но дружил с Геннадием «АГИ». Ну, собственно говоря, это была как раз идея Геннадия Николаевича, чтобы я переводил вот с Сашей Транстрюмера. Он много лет наложил на то, чтобы вот все-таки надеюсь, чтобы у нас были переводы настоящие Транстрюмера, именно не рифмованные. Хотя в Европе уже давно все было переведено. Известно не только в Швеции, где его почитают как первого поэта, главного поэта. Во всей Европе Транстрюмер очень хорошо известен.
Какое на вас произвел впечатление?
Человек-созерцатель. Когда я его катал, он же в коляске, парализованный, пока в Ломенскому парку, он попросил его оставить у церкви Рождества Богородицы, и он очень долго на нее смотрел и, я думаю, медитировал. Ну, такую совершал духовную работу.
Вы говорили о поэзии с ним?
С ним трудно говорить, можно только писать, показывать, что ты написал, да, и он мог только тоже что-то через жену передавать, которая, по-моему, понимала, что он говорит, или он там писал левой рукой что-то, там одно слово, два слова. Но мы общались, тем не менее. Он ясно выражал, например, свою радость по поводу услышанных им переводов. Я думаю, что поэты слышат, на самом деле, хорошо их перевели или нет. Я вот просто это по нему видел.
Что вам дало общение с Транстрюмером? Все-таки фигуры такого литературного уровня каждый день не встречаются.
Несомненно, какое-то открытие произошло. Я просто удивился этим стихам. Ну, конечно, я их знал задолго до того, как начал переводить. Они меня покорили своей ясностью и как бы простотой, да, на самом деле очень таким детальным взглядом на мир, где пространству и времени, особенно пространству и длительности, уделяется очень много внимания. У него очень много глаголов движения, и они как-то противостоят глаголам покоя. Скорее, это такие визионерские стихи, хотя визионерские не надо понимать, что это прозревание будущего, да, это не загадывание будущего, а скорее угадывание настоящего, да, не то, что мы видим, а то, что мы можем увидеть внутри вещей и мира.
Напомню, что это был переводчик произведения лауреата Нобелевской премии по литературе Томаса Транстрюмера Алексей Прокопьев. С ним беседовал Андрей Шары. Нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Согласно последним опросам общественного мнения, предприниматель-афроамериканец Герман Кейн неожиданно стал одним из лидеров в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии, рассказывает Алан Давыдов.
Опубликованные в среду результаты серии опросов указывают на существенный перенос центра тяжести в группе кандидатов. Недавних фаворитов оттесняют новые. Согласно опросу телекомпании CBS News, бизнесмен-афроамериканец из Атланты Герман Кейн догнал по популярности лидера опросов бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни. Рейтинг обоих составляет 17 пунктов. В то же время консервативный губернатор Техаса Рик Перри, шедший за Ромни по пятам, отошел на 3-е место с 12 пунктами. Согласно другим опросам, Ромни слегка опережает ближайших двух соперников. Новая тенденция очевидна. Рик Перри, выбивавшийся сразу после выдвижения своей кандидатуры в лидеры, теряет популярность с каждыми теледебатами. Во время теледискуссии он проявил себя хорошо в наступлении, но плохо в обороне. Наблюдатели полагают, что большая часть его сторонников перешла к Герману Кейну, бывшему управляющему сетью пиццерий, а ныне радиоведущему. Эксперты считают, что сторонников республиканцев подкупает главная идея Кейна. Он предлагает предельно упростить сложный и запутанный налоговый кодекс Соединенных Штатов, что хорошо вписывается в нынешнюю общенациональную дискуссию о более справедливом налогообложении. Кейн разработал формулу 999, которая означает единую 9% налоговую ставку для каждого домохозяйства, для каждой компании, а также единый общенациональный 9% налог с продаж. Кейн говорит, что таким образом центр тяжести налогового бремени сместится от производства к потреблению, и вся налоговая система станет более справедливой и сбалансированной.
Это закрывает все лазейки. Это послужит заменой подоходного налога, который является для многих основной частью налоговых платежей, налогов на прирост капитала, на личные и корпоративные доходы. В ряде отдельных штатов Герман Кейн по популярности даже опережает Митта Ромни. Он говорит, что его задача минимум – остаться в тройке лидеров по результатам зимних праймериз в ключевых штатах. Однако аналитики считают, что в отличие от Рика Перри, намеренного бороться до конца и располагающего мощной поддержкой корпораций, Кейн в долгосрочной перспективе может не собрать достаточно средств в свой предвыборный фонд, чтобы конкурировать с Ромни.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду вечером корпорация Apple объявила о кончине своего основателя и бывшего главы Стива Джобса. Джобсу было 56 лет. В 2004 году у него был обнаружен рак поджелудочной железы. Первое сравнение, приходящее сегодня в голову людям, знавшим Джобса, Томас Эдисон. Стив Джобс обладал уникальными талантами и даром, позволившим ему представить среднему человеку плоды компьютерной революции в изделиях, которые стали предметом обихода современного мира, устройствах, определивших пути развития бытовых компьютерных технологий, установивших эстетические критерии компьютерного дизайна и даже открывших новые пути в искусстве кино. Биография Стива Джобса выглядит классическим сюжетом в истории американского предпринимательства. В 20 лет, бросив после первого курса колледж, ценности обучения в котором, по его же словам, он не видел, Джобс вместе со своим приятелем Стивеном Возняком основывает Apple Computer. Юная компания во главе с молодыми основателями вскоре преуспела. Она создала персональный компьютер Macintosh, который вобрал в себя многие из достижений тогдашней компьютерной техники. Эти достижения обрели форму очень простого в использовании небольшого устройства с экраном. Тем самым была заложена схема современного компьютера. В Macintosh, например, впервые была использована мышь. Через много лет Стив Джобс с гордостью заявил: «Мы работали напряженно, и всего через 10 лет Apple из двух человек превратился в компанию с 2-миллиардным сбытом и 4000 работниками». Через несколько лет Джобс покинул Apple и приобрел небольшую корпорацию Pixar, которая использовала компьютер для киномонтажа. Под руководством Джобса Pixar снимает революционные полнометражные анимационные картины «История игрушек», «Приключения Флика», демонстрируя небывалые возможности компьютерной мультипликации. Но все это было до последнего этапа жизни Джобса. Когда он вернулся в Apple Computer, почти уничтоженный в конкуренции с персональными компьютерами, работающими на Windows, и в течение нескольких лет совершил практически беспрецедентное. Он представил миру серию электронных устройств, ставших предметами обихода 21 века. Сначала это был iPod, революционный аудиоплеер. Затем iPhone, революционное средство коммуникации. И, наконец, iPad, прежде не существовавший вид компьютерной техники. Попутно Стив Джобс сделал исключительно выгодное коммерческое открытие, основав рынок дигитальной продукции. Выступая 6 лет назад на выпускной церемонии Стэнфордского университета, Джобс дал такой совет: «Необходимо верить во что-то, в ваши инстинкты, в ваше предназначение в жизни, потому что убежденность в том, что дорога приведет вас к успеху, даст вам твердость действовать по зову сердца, даже тогда, когда оно выводит вас на нехоженый путь. Только так вы сможете воплотить то, что в вас заложено». В среду многие выдающиеся американцы говорили, что Стиву Джобсу не было равных. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». Московское время 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за этот год стал шведский поэт Томас Транстрёмер. В решении Нобелевского комитета сказано, что стихи Транстрёмера своими насыщенными прозрачными образами дают нам свежий взгляд на реальность. Соболезнования в связи с кончиной основателя компании Apple Стива Джобса продолжают поступать со всего мира. Выражение «I said» – «я в печали» стало фразой дня в социальных сетях. Стив Джобс умер в среду в Калифорнии в возрасте 56 лет. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы призывают Россию наказать виновных в смерти Сергея Магнитского и прекратить давление на его семью. Под декларацией сегодня поставили подписи 53 парламентария из 29 стран. Международные правозащитные организации требуют немедленного освобождения корреспондента Туркменской службы радио «Свобода» Давлетмурада Юзгулиева. Вчера суд в Ашхабаде приговорил приговорил журналиста к 5 годам лишения свободы за то, что он якобы подталкивал свою родственницу к самоубийству. В Москве прошел митинг около здания Министерства культуры. Митинг в защиту знаменитого музыкального училища имени Гнесиных. Старейшие в России специализированные учебные заведения собираются объединить с Российской академией музыки имени Гнесиных. По мнению участников акции, это приведет к сокращению числа преподавателей и студентов. Москва считает неприемлемым решение США разместить элементы системы противоракетной обороны у берегов Испании без учета мнения заинтересованных сторон. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел России. Воздушная операция НАТО в Ливии продолжится, несмотря на падение режима Муаммара Каддафи. С таким заявлением выступил сегодня министр обороны Франции Жерар Ланге. Около 200 афганцев собрались сегодня на митинг в Кабуле накануне 10-й годовщины ввода международных сил в Афганистан. Протестующие требовали немедленного вывода иностранного контингента из страны, выкрикивали антиамериканские лозунги и сожгли американский флаг. Совет Безопасности ООН пренебрег своими обязанностями, отклонив во вторник проект резолюции о положении в Сирии. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она подвергла критике Россию и Китай, не поддержавших проект резолюции. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Фонд защиты гласности, Союз журналистов России и Международная федерация журналистов представили в сети базу данных. Она называется «Россия. Конфликты в средствах массовой информации». Как сообщает независимая газета, разработчики проекта уверены, что такой сайт поможет правоохранителям бороться с преступлениями. Подробности в обзоре публикации, который подготовила моя московская коллега Валерия Шабаева.
Ознакомиться с информацией о нарушениях прав журналистов можно на сайте mediaconflicts.in.russia.org. Представленные в этой базе инциденты подразделяются на 6 категорий: нападение, угроза, задержание, уголовное преследование, цензура и увольнение. Основным источником информации и ресурса служит мониторинг, который с начала 1993 года проводит Фонд защиты гласности. По словам президента фонда Алексея Симонова, за последнее время проблема покушения на журналистов стало более выразительной. В беседе с независимой он напомнил, что начиная с 93 года в России было убито 330 журналистов, в том числе иностранных. Только за последние 2 года было 54 случая избиения журналистов, уточнил один из разработчиков уникальной базы данных. Симонов утверждает, что лишь 18 из них дошли до суда, и только по 4 вынесено судебное решение. Я тоже обратилась за комментарием к Алексею Симонову и попросила его рассказать, как создавалась эта база.
Начали мы, естественно, с погибших, потому что хотелось, во-первых, определиться, кто погиб в связи с исполнением своего профессионального долга, кто погиб по чистой случайности, по кому так и не выяснено, как он погиб и в связи с чем он погиб. Так их большинство, к сожалению. Хотелось знать, по кому возбуждались уголовные дела, хотелось знать, чем это кончилось и так далее и тому подобное. Это была первая база данных, которую мы начали делать 5 лет тому назад, и она уже 2 года как существует. А 2 года тому назад мы поняли, что этого нам недостаточно, что мы хотим систематизировать свое знание в области остальных преступлений против журналистов, угроз, избиений, цензуры, незаконных увольнений и так далее. И мы стали делать такую базу данных по 6 видам преступлений против журналистов. Более того, у нас появилась возможность в этом более внятно разобраться. Сейчас база данных заполнена с 2009 по 2011, то есть за 2 года. Мы ее расширим, она будет 5-летней. Больше вряд ли имеет смысл, потому что через 5 лет это уже становится в чистом виде истории. Хотя, как мы знаем, завтра будет 5 лет, как погибла Аня Политковская. И это еще не стало ни историей справедливости тем более. Мы будем знать по этому поводу большинство подробностей. Это позволит нам быть более убедительными в любых диалогах по этому поводу. Без интереса к этому со стороны правоохранительных органов это все, к сожалению, я прошу прощения у слушателей Радио Свободы, это будет скорее анонизм.
Вы сами упомянули дело Анны Политковской. Вот тут же ведь какие-то подвижки вроде бы наметились.
Есть. Конечно, если следствие идет, а не делает вид, что оно идет, то подвижки обязательно есть.
Заслуга тут, с вашей точки зрения, главным образом, а может быть и исключительно редакция?
Нет, я думаю, что это заслуга следствия, с которого не спускала глаз редакция. Редакция шла параллельным путем. Она все время побуждала следствие работать, и более того, периодически они сталкивались по поводу тех или иных избираемых путей, и бывало, что был конфликт между следствием и «Новой газетой», он доходил до остроты, и тем не менее эта история двигалась благодаря именно этому, благодаря тому, что это было живое, конфликтное дело. На следствие давит кто? В первую очередь на следствие давят те, кто хочет, чтобы это быстро кончилось, чтобы было уже все ясно. И не успеет следствие добиться маленького успеха, как находится огромное количество Колесниковых, это вот бывший зам генерального прокурора, которые объявляют, что все найдено, все известно, все пойманы и все уже давно сидят. И невольно это давит на следствие. Следствие не всегда может этому сопротивляться, потому что люди, которые занимаются вот этим сниманием сливок, они, как правило, находятся в кругах, которые руководят этим следствием, или, во всяком случае, имеют на него влияние. И только трезвая злость редакции не позволяла им на это пойти, на вот эту удочку. Вот где был конфликт. И я думаю, что в этом смысле заслуживает уважения и следствие, и заслуживает восхищения деятельность «Новой газеты».
Кем ведется вот эта база? Кто там участвует?
Пока это делается усилиями аналитика, нанятого Международной федерацией журналистов Джона Кроуфута, и сотрудниками Фонда защиты гласности, включая региональную сеть его корреспондентов.
Алексей Симонов намерен налаживать сотрудничество с властью через президентский совет по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17 часов 38 минут. Сейчас нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». И в рубрике мы продолжим тему обеспечения безопасности журналистов при выполнении ими своего профессионального долга. В Совете Европы прошел круглый стол, приуроченный к 5-й годовщине убийства Анны Политковской. Он был посвящен проблеме защиты журналистов от насилия. Передает специальный корреспондент «Радио Свобода» на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Данила Гальперович.
В одном из залов Дворца Европы собрались люди, многие из которых хорошо знали и Анну Политковскую, и Михаила Гангадзе, и других журналистов, убитых за то, что они делали свою работу. Томас Хаммерберг рассказал, что он и его коллега из ОБСЕ, представитель этой организации по вопросам свободы прессы Дунья Миятович, подготовили довольно обширный документ, описывающий проблему насилия в отношении журналистов. Обширный, потому что и журналистских смертей за это время было немало. По нашим оценкам, за последние 9 лет в странах Совета Европы было убито более 100 журналистов. Среди этих убийств есть очень известные случаи. Я уже упоминал здесь убийство Анны Политковской. Также многие знают об убийстве Гранта Динка в Турции, произошедшем несколько лет назад. И этот случай много обсуждался. Широко известно и об убийстве Эльмара Гусейнова в Азербайджане. По этим убийствам были начаты расследования, и в некоторых из них удалось установить того, кто нажал на курок, непосредственного убийцу. Но этого недостаточно. Необходимо установить, кто стоял за этими заказными убийствами. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Дунья Миятович вслед за Томасом Хаммербергом назвала одной из главных причин того, что журналистов продолжают убивать, безнаказанность заказчиков и организаторов этих преступлений. О безнаказанности как основной проблеме говорил и заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Он рассказал о том, какими запутанными путями продвигается расследование убийства Анны Политковской, и отдельно остановился на причинах того, почему Россия является самой опасной для прессы страной Совета Европы.
Даже в том случае, если находят киллера, других исполнителей, никогда еще за историю современной России не был привлечен к ответственности ни один заказчик убийства. Были случаи даже в практике «Новой газеты», когда дело нашего убитого журналиста Игоря Домникова в 2000 году дошло до суда. Исполнители получили пожизненные сроки, потому что они были профессиональными убийцами, на их счету много загубленных жизней. Но заказчик, несмотря на то, что фамилия его известна, это бывший вице-губернатор одной из регионов России, до сих пор находится на свободе. Вот отсутствие наказания заказчикам, отсутствие политической воли для наказания этих заказчиков – это главная часть той механики, которая приводит к убийству все новых и новых журналистов. Почему их не привлекают к ответственности? Потому что, так или иначе, это люди, связанные с властью, а если они связаны с властью, то они связаны с большими деньгами и с криминалом. Этот клубок, к сожалению, никто пока не в состоянии до конца распутать.
Сергей Соколов иронически заметил, что сразу же после убийства Анны Политковской Владимир Путин проявил себя настоящим гением сыска, предположив, что смерть журналистки была выгодна каким-то олигархам, живущим за границей. Вспоминал слова российского премьера, а в 2006 году президента и один из ведущих специалистов в области свободы прессы, бывший президент Международной федерации журналистов Айден Уайт. The investigations into Anna's killing now. Расследование убийства Анны Политковской выявило абсолютно нездоровую и коррупционную по своей сути связь между правоохранительными органами, организованной преступностью в России и, вполне возможно, стоящими за этой связью действующими политиками. Многие нити расследований ведут в Чечню, а некоторые из них – прямо к руководству Чечни. И я вспоминаю, что когда Анна была убита, то прозвучали достойные осуждения высказывания Владимира Путина, который попытался преуменьшить ее роль как журналиста и внимание международного сообщества к ее работе. И, на мой взгляд, Владимир Путин несет политическую ответственность за создание атмосферы секретности и непрозрачности в органах правопорядка. И какое будущее есть у журналистики, у свободы прессы в России, если Владимир Путин вернется на пост президента в будущем году. Айден Уайт посетовал также на то, что большими международными организациями говорится слишком много и делается слишком мало, чтобы реально защитить журналистов от насилия. Зависимость Европы от энергопоставок из России, по признанию многих европейских политиков, стала настоящим препятствием для всех, кто пытается добиться от Москвы выполнения взятых ею перед Советом Европы обязательств, в том числе и в области свободы прессы. Участники круглого стола в Страсбурге с огорчением констатировали, что в условиях, когда для реального изменения ситуации с убийствами журналистов требуется объединение усилий общества и власти в Европе, этого объединения не происходит. И тем, кто рассказывает своим зрителям, читателям и слушателям о беззакониях, совершаемых государственными людьми, приходится надеяться только на самих себя. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Из пражской студии ее ведет Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. И я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2011 год стал шведский поэт Томас Транстрёмер. В решении Нобелевского комитета сказано, что стихи Транстрёмера своими насыщенными прозрачными образами дают нам свежий взгляд на реальность. Соболезнования в связи с кончиной основателя компании Apple Стива Джобса продолжают поступать со всего мира. Выражение «I said, я в печали» стало фразой дня в социальных сетях. Стив Джобс умер в среду в Калифорнии в возрасте 56 лет. Депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы призывают Россию наказать виновных в смерти Сергея Магнитского и прекратить давление на его семью. Под декларацией сегодня поставили подписи 53 парламентария из 29 стран. Международные правозащитные организации требуют немедленного освобождения корреспондента туркменской службы «Радио Свобода» Давлетмурада Езгулиева. Вчера суд в Ашхабаде приговорил журналиста к 5 годам лишения свободы за то, что он якобы подталкивал свою родственницу к самоубийству. В Москве сегодня около здания Министерства культуры прошел митинг в защиту знаменитого музыкального училища имени Гнесиных. Старейшее в России специализированное учебное заведение собираются объединить с Российской академией музыки имени Гнесиных. По мнению участников акции, это приведет к сокращению числа преподавателей и студентов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге проходит благотворительный галоконцерт. Он называется «Звезды детям». Это очень большое событие. В нем принимает участие группа «Филармония», рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
О том, как родилась эта группа, говорит одна из ее участников, Маргарита Адясова.
Когда-то закончили Санкт-Петербургскую консерваторию. 4 вокалиста в разное время. Отделение дирижирования хором. Нам очень хотелось петь акапелла. Это было 7 лет назад. А называемся мы «Фил» по-английски, «Гармония» по-русски. Чувство гармонии. Как ты свой корабль назовешь, так ты потом на нем не будешь гармонично или нет плавать.
А песни вы сами пишете или берете откуда-то?
Начинались. Ну, делали аранжировки. Леонид Утесов у нас был в программе, да, «Соловьёв седой». Ну, много ретро-репертуара. Очень много песен осталось. Как-то это составляет наше лицо. Помимо авторского репертуара. Какие-то песни пишу я, и мы даже в интернете пишем и говорим часто людям, что присылайте нам наши песни. Мы очень хорошо относимся к этому. Вот если мы почувствуем, что это наше, значит, мы возьмем.
Другой участник филармонии Юрий Бородин считает очень важным для группы знакомство с благотворительной организацией «Перспективы». Концерт «Звезды детям» – это ее проект.
Часто очень делаются такие акции, собирается много денег, артистам говорится спасибо, а деньги потом деваются непонятно куда. Вот, здесь все действительно правда, и если организация в данном случае с года в год действительно доказывает то, что она это делает все взаправду, то это уже дальше начинает вызывать уважение и доверие. И желание помочь.
Концерт «Звезды детям» – это городское событие, которое «Перспективы» при поддержке Комитета по культуре устраивают уже 3-й год подряд, говорит сотрудница организации Наталья Лимина.
Для нас это очень маленькая часть того, что мы делаем, потому что благотворительная организация «Перспективы» в первую очередь работает с детьми и для детей, которые имеют тяжелые множественные нарушения в развитии. Это физические и умственные нарушения. И мы работаем по 3 направлениям в детском доме. В Павловске, 120 подопечных у нас в психоневрологическом интернете номер 3 в Петергофе, и есть еще программа семейной поддержки. И как раз в этом году на программу семейной поддержки и пойдут все средства от проданных билетов, от концерта. На сегодняшний момент в организации уже 3 центра дневного пребывания. Как правильно сказал Юра, когда артист дает свое имя, он поручается. И нам важно скорее, чтобы артисты поручались не за нашу организацию, а за этих детей. У нас в этом году очень классная и сильная команда. Нас поддерживает в этом году Юрий Шевчук, Биллис Бенд, Михаил Боярский, Лариса Лупиан ведут концерт, Евгений Дятлов, Лариса Луста, Андрей Ургант, группа «Филармония», и нас поддерживает телеканал 100 ТВ, и на сцену выйдет Валерий Татаров, скажет свое слово в поддержку людей с ограниченными возможностями.
Матерь Божия, сделай милость, преподаю к тебе с мольбой, чтоб душа для любви открылась, чтобы ладила я судьбой, чтобы мысли белее снега, чтобы веры огонь в груди средь корысти и злобы века с бездорожьем уведи.
Группа «Филармония» готовит к выпуску новый альбом и вообще полна творческих планов, говорит Юрий Бородин.
Наметилось несколько совместных у нас проектов. В частности, вот 20 сентября как раз у меня была встреча с Юрием Гальцевым, и возможно, что в скорости мы вообще с ним сможем сделать совместную программу. На самом деле, это абсолютно уникальный человек, как бы все его знают как такого хорошего клоуна, да, но кроме того, это человек, который пишет очень интересные песни, и это неизвестная сторона, точнее, известная, но пока, наверное, в узком кругу сторона Гальцева. Кстати говоря, вот с участниками концерта 6 октября вот у нас наметилось сотрудничество с Биллис Бен, с Билли Новиком. Абсолютно потрясающий человек, вообще такое ощущение, что живущий в другом измерении, но потрясающе талантливый.
Это был Юрий Бородин, представитель группы «Филармония». С ним беседовала петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Знаю, когда я уйду из жизни. Мой ангел-хранитель сказал так: может, добавим, а может, отнимем. Но до 80 лет я доживу.
Поверх барьеров Анна Стратоновна из старообрядческого храма в деревне Фольварк, Восточная Латвия.
Мне, конечно, надо исправиться. Я очень добрая, и за свою доброту я очень страдаю.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Нашу программу продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Акция нескольких десятков демонстрантов, обосновавшихся в сквере рядом с Уолл-стрит под лозунгами «Оккупируем Уолл-стрит», выглядевшая курьезом в течение двух последних недель, в среду внезапно превратилась в многотысячное шествие. На глаз к тем, кому за 30, в многотысячной толпе можно было отнести несколько десятков человек. Они были в фирменных профсоюзных футболках. А также официальный хор старых либористов. Среди лозунгов выделялись призывы обложить налогом Уолл-стрит и 1% самых богатых американцев, а также напоминание политикам, что на стороне демонстрантов 99% американцев. По словам организаторов ралли, их цель – дать начало массовому движению протеста. Протеста против чего? Может ли критика претензий к финансовому сектору, популярной не только, кстати, в США, дать некий здоровый результат? Вот что думает профессор экономики Михаил Бернштам.
Экономическая политика не делается на улицах, не делается на демонстрациях. Нужны идеи. Все эти движения протеста никаких идей не имеют. Существуют серьезные проблемы финансовой системы. Надо решить вопросы, как сделать так, чтобы государство не было вынуждено за счет налогоплательщика выручать обанкротившиеся банки и финансовые учреждения. Возможно, ограничивать или регулировать какие-то финансовые операции, изменять систему стимулов. И эти сложные вопросы надо решать на политическом уровне и на уровне экономической политики.
Ну, а как вы относитесь к надеждам организаторов этого ралли на то, что оно, так сказать, даст начало большому массовому движению протеста?
Дело в том, что один из основных лозунгов участников и организаторов протеста выходит даже за пределы финансовой системы. Они протестуют против снижения расходов государственного бюджета. Групповые интересы существуют, но массового движения из этого получиться не может, потому что в Америке, в принципе, исторически, социалистические перераспределительные движения никогда не были массовыми. Они всегда были маргинальными, потому что Америка – это страна высокой социальной мобильности, люди рассчитывают на индивидуальные возможности, и они стараются пробиться. То есть там существуют небольшие групповые интересы, в общем-то, среднего класса, которые действительно пострадал во время рецессии, но массового движения из такого рода социалистических групп не получается.
Костяк демонстрантов, по их словам, обосновывается на Уолл-стрит надолго. Не желая, впрочем, ни в чем походить на тех, кого они критикуют, организаторы протеста призывают вносить пожертвования на поддержку пикета не деньгами, а палатками, теплой одеждой и едой. Словом, тем, что поможет им перезимовать в скверике в Нижнем Манхэттене.
Аманда Нокс, возвратившаяся во вторник из Италии, где она провела 4 года за решеткой и была освобождена по решению апелляционного суда, привлекает большое внимание американской прессы. Слово Владимиру Морозову.
В аэропорту города Сиэтл она обратилась к встречавшей ее толпе. Спасибо всем, кто верил в меня, кто меня защищал, всем, кто поддерживал мою семью. Но радость освобожденной ее семьи и друзей омрачена тем, что дело еще не закончено. В понедельник апелляционный суд снял с Аманды Нокс обвинение в убийстве, но прокурор тут же заявил, что намерен подать жалобу в Верховный суд Италии и потребовать пересмотра решения апелляционной инстанции. Как относится к такой возможности ее адвокат Тед Саймон? Мы твердо уверены, что решение апелляционного суда останется в силе. Решение снять с нее суровое обвинение объясняется полным отсутствием доказательств ее вины. Так считают и многие из людей, следивших за ее судьбой. Часть из них, члены общества Аманды Нокс, встречала ее в аэропорту города Сиэтл аплодисментами и цветами. Ряд юристов и новостной сайт Huffington Post напоминает о многочисленных противоречиях в деле Аманды Нокс. Так, во время одного из допросов она сказала, что в момент убийства находилась в своей комнате и затыкала уши, чтобы не слышать криков подруги. В другой раз утверждала, что провела ту ночь у своего приятеля. Единственный человек, который мог бы подтвердить или опровергнуть эти и другие показания, находится в тюрьме, и суд не может доверять его словам. Некоторые наблюдатели грустно замечают, что широкой публике понять суть дела мешает желтая пресса, увлеченная образом прекрасной, жестокой и свихнувшейся на сексе дьяволицы, который уже более 100 лет кочует по страницам таблоидов и дешевых книжонок. У издателей и продюсеров уже готовы планы создания будущих бестселлеров. Но попадет ли туда вот эта деталь? Освободив американку, апелляционный суд оставил в силе решение первичной судебной инстанции, которая дала Аманде Нокс 3 года тюрьмы за ложные показания и попытку помешать правосудию. В ходе следствия она обвинила в убийстве ни в чем не повинного человека. Эти 3 года Аманда Нокс успела отсидеть, пока шло рассмотрение апелляций.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа нашей программы – это присуждение Нобелевской премии по литературе этого года шведскому поэту Томасу Транстрёмеру. Мы поговорим о творчестве лауреата Нобелевской премии в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Швейцарские перспективы списка Магнитского.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. О качестве доказательств в деле Юлии Тимошенко.
В блогах Свободы.
Елена Усова. Еще раз о смерти Майкла Джексона.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.